Да будет толк. Подкасты.
Ты смотри, умный какой.
Вот будут у тебя свои дети, я на тебя посмотрю.
Потому что я так сказала.
Мы такими не были.
Ну, мам, не мамкой.
Ты что, хочешь жить в свое удовольствие?
«Мы такими не были» – серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга.
Всем привет, это подкаст о подростках и их родителях «Мы такими не были», где я, журналист Александра Михайловская и психолог Альфия Мячина, разбираем сложные и интересные вопросы. В этом сезоне мы разбираем вопросы от самих подростков. Мы будем выяснять, что их волнует, где болит, как это поправить. В общем, все, что интересно и взрослым, и детям. Альфия, привет.
Привет всем.
Зачитаю очередное письмо. Максим, 13 лет, пишет: «Мой отчим больше любит своего ребенка, моего брата, который младше меня на 8 лет. Прямо мне не говорят про это, но я чувствую, что когда он смотрит на своего сына, он становится добрее и улыбается. Нам все покупают поровну, мама старается для нас обоих. Мы вместе отдыхаем, но мне кажется, что брата любят больше». Вот такое вот письмо. Вопроса нет, но давай по традиции, наверное, начнем с комментария, что видно тебе.
Ну, здесь мне в первую очередь хочется посочувствовать Максиму. Так действительно очень часто бывает. И даже в семьях, где не только дети, например, от разных родителей, да, смешаны, или приемные дети. Даже в семьях, где братья и сестры от одних и тех же мамы и папы, даже среди них возникает конкуренция за родительскую любовь. И может казаться, что папа или мама любят кого-то больше, чем меня. А уж когда речь идет о том, что родитель не родной какой-то из, или ребенок знает, что он приемный, то это сложно бывает вообще поверить, что меня любят как родного, даже если это на самом деле так. То есть факторов, почему дети чувствуют дефицит любви, их очень много. И в этом состоянии находиться очень тяжело. Это может быть и обида, и грусть, и злость в сторону родителя, вот который как будто бы не додает чувств. Поэтому мне вот здесь Максиму хочется узаконить его это состояние, посочувствовать. Мне кажется, я представляю, что это такое. Вот, и это совсем непросто.
Ты сказала про конкуренцию и про дефицит любви. Вот если про конкуренцию порассуждать, то есть как она вообще применима в семье, где есть дети? Что вкладывается в это понятие?
Изначально же ребенок был один в большинстве случаев. То есть если близнецы, допустим, родились.
А у близнецов же тоже конкуренция.
Да, но изначально они сразу пришли в этот мир вдвоем, и они не знают, что такое быть в семье, где папа и мама принадлежат только ко мне. А первый ребеночек рождается, и вот там, как правило, много ожиданий, много тревоги, много внимания. Вся семья вокруг него сконцентрирована, и он воспринимает мир как то, что это все только мое. А потом появляется второй ребенок, причем там сильно большое значение имеет, в каком возрасте первого появился второй. То есть, если это там поближе уже там к 6-7 годам, то пережить это полегче. А если это возраст 2-3-4 годика, когда очень сильно важно внимание, очень сильно важно, чтобы это было мое, такой эгоцентричный сильный период, то случается вот это как минимум негодование. Это почему это моя мама любит не только меня? И по-разному детки реагируют, по-разному там это проявляется. Это такая прямо настоящая конкуренция, страх потерять свой ресурс, вот эту маму или вот эту папу, внимание. Поэтому здесь, ну, это как-то очень-очень понятно.
Но когда ребенок младше, у него же тоже схожие чувства могут возникать?
Могут, потому что старших часто ставят в пример. Им там больше, например, разрешают, дают вот этот статус как бы власти над этим мелким. Может возникать такая обида, неравенство, дискриминация по возрасту, вот это может ощущаться. А может наоборот, он может чувствовать, что ему там больше позволяют, потому что он маленький. Того там больше напрягают какой-то работой, а этого нет. Он может манипулировать тем, что он маленький, вот он такой без руки, ничего не может, у него лапки. В каждой конкретной семье это очень интересно, потому что тот же самый фактор, там младшесть, например, может для кого-то бонус быть, а для кого-то проблемой. Лучше бы я был старшим. Ресурсом является любовь и внимание родителя. Когда надо с кем-то делиться, то все хотят побольше себе.
Но есть же положительная история, когда младший, глядя на старшего, берет пример и в каком-то положительном ключе начинает конкурировать. Там, я сделаю, может быть, лучше. Или там,
хочу, как он.
То есть это же и здоровые формы имеет.
Да, конечно. Конкуренция, в принципе, я бы не сказала, что это нездорово. Да, это нормальная история. Мы живем в мире, где ресурсы ограничены. И если мы там не пошевелимся, мы что-то не получим. То есть это в целом нормальная история, которая будет сопровождать нас дальше всю жизнь. Вот. Чего-то где-то не хватает, надо шевелиться, надо позаботиться о том, чтобы у меня это было. Может быть, где-то обойти найти кого-то, превозмочь. В конце концов, мы выжили, потому что наши предки кого-то победили. Тут речь еще о том, как родители показывают и дают любовь. Бывают семьи, где нет ощущения конкуренции, потому что ни у кого нет любви. То есть, ну, действительно, любить не так просто. Часто под любовью подразумевается тревога, внимание, кормление, что-то другое, не то, что хочет ребенок. Он, допустим, хочет, не знаю, одобрения, или он хочет теплых слов, а родители его там одели, обули, образование дали, но у него есть ощущение, что его не любили, потому что его не слушали, например.
Ну вот про языки родительской любви я хотела поговорить как раз. Прозвучало тоже понятие дефицит любви. И здесь в этом письме родители, он же подчеркивает, что они дают вместе, не отдыхают, равенство какое-то в получении ресурсов физиологических. Но что-то свербит внутри. Что это может быть? Просто давай порассуждаем, потому что у нас нет каких-то точных сведений.
Давай порассуждаем. Я когда эту историю слышу, мне хочется как-то поддержать еще папу, потому что у него действительно могут быть более теплые чувства к собственному сыну. А этого ребенка он может любить тоже и принимать, но это будет немножко какой-то другой характер отношений. Такое может быть. Может быть, у нас Максим ошибается, да, и он сам себе надумал, и он из-за этого надумывания как будто бы видит не тот взгляд. Не факт, мы не знаем, как на самом деле. Но может быть и так, как он описывает, и это в целом очень какая-то житейская ситуация. И, скорее всего, теплые хорошие отношения, потому что по кейсу это видно. Но когда у этого мужчины появился собственный ребенок, возможно, его отношения действительно другое к собственному ребенку, вот который, не знаю, там на него похож, который его носит отчество и так далее. То есть это немножко другое. И Максим может не ошибаться. И здесь, да, болезненно, да, мне хочется Максиму посочувствовать, но сказать, да, так бывает. Возможно, отчим больше любит или как-то по-другому любит своего собственного сына.
Ну, как родителям в такой ситуации быть? Они же не хотят зла, наверняка, ни одному, ни второму ребенку. Они хотят блага.
Если получится, во что я не очень сильно верю, лучше всего это обсуждать. Это очень трудно, особенно мужчинам. То есть поговорить с пасынком, да, своим о чувствах, ну, это, знаешь, такое задание со звездочкой. То есть здорово, что Максим хотя бы нам написал, и мы можем обсудить, он может послушать. То есть случается какой-то диалог об этом. Самое сложное вот в этих переживаниях – это их заметить, их сформулировать, с кем-то поделиться, то есть найти какой-то контейнер для них. Их не обязательно менять. Не факт, что после этого там подкаста или после разговора у него что-то поменяется в реальности, но внутри станет легче. Его кто-то понял, его кто-то почувствовал, кто-то нашел такой же отклик. Я могу чем-то поделиться, не такой же ситуацией, но чем-то похожей. И ему станет легче просто потому, что его поняли. И если этот разговор возможен был бы дома в семье, это было бы вообще здорово. Создать такое пространство, такие отношения внутри семьи, где ребенок может сказать, ты знаешь, мне кажется иногда, что ты меня не любишь или что ты меня любишь меньше. И если родитель к этому готов, он может такой разговор построить, он может чем-то поделиться, он может сказать, ты знаешь, я послежу, например, за этим, подумаю, но мне кажется, я очень тебя люблю и уважаю там с первых дней. И вот этой одной фразы, даже без контекста сравнения со вторым ребенком, может быть достаточно, чтобы Максиму хватило, когда папа его увидит, ну, в кавычках, услышит его чувства, увидит, что это важно для него. Ну, мужчины, как правило, чуть более скупы на такие вещи. Я не знаю, он, например, возьмет его куда-то, куда раньше не брал, и это для Максима будет показать, что вот он для него важен. Тут еще пойди разбери, что конкретно должен папа сделать, чтобы Максим почувствовал вот эту связь с ним.
Вот я и хотела уточнить, потому что для родителей, может быть, как раз вот это показывание того, что все поровну, мы там вот рядом все вместе, это и есть тот самый язык, которым они говорят, мы тебя любим, ты такой же, ничего не поменялось, мы тебя оберегаем. А для Максима это незначительно, потому что он всегда это имел. Что для него может быть? Вот ты сейчас сказала, что съездить куда-то, да, как-то что-то сказать. Вот какие вероятности, что для него может быть значимым?
Может быть значимо для него такое, знаешь, словесное признание, что он хороший. Там, отмечать его заслуги в учебе или говорить спасибо словами через рот за то, что он чем-то помог.
Как-то выделять.
Да, выделять именно словами, хвалить, да, говорить комплименты, гордиться им. Может быть, для него важно такое проявленное внимание, ходить на его соревнования. Не знаю, что папа пойдет на собрание, а не мама. Что папа будет с спрашивать, как у тебя сын там, не знаю, с физикой. Ну, не из серии какие-то оценки получил с тревогой, а именно с заботой. Может быть, для него будет важно рукопожатие лишний раз, объятие лишний раз, совместную игру взять с мужиками, футбол погонять, и сына старшего взял там, иногда младшего не взял. То есть, когда есть какое-то выделенное внимание именно в том виде, в котором важно для этого парня. Я не знаю, что для него важно. Может быть, для него важно посидеть в контру, поиграть час с папой вместе или там по сетке с кем-то, и это будет ничего себе, вот он меня взял, да, в команду, в партнеры, и это будет для него показатель важности. Надо подбирать, либо спросить. Поэтому я всегда очень сильно радею, голосую за разговоры, потому что в разговоре очень быстро можно выяснить, а что же для этого человека важно. И ты можешь его на самом деле кормить, давать ему деньги на карманные расходы и так далее, это все не помогает. А один раз взять его с собой на работу, например, и представить, как это мой сын, своим коллегам, и он, ну, просто у него все засияет, потому что ему именно этого признания не хватало. Он как будто бы чувствовал неизвестно кем себя рядом с отчимом. А если он говорит, это мой старший сын, да, то для кого-то это может он прям промурашить, что вот он меня признал. Надо экспериментировать, надо присматриваться. Ребенок может сам не знать, что же ему надо.
Ну, логично.
Ну, здесь, видишь, важно, чтобы папе это было тоже надо. Вот если интерес возникает, такое любопытство, то ты на самом деле быстро подберешь. Ты понаблюдаешь за человеком, а что он про других говорит, да, как он сам общается, что он делает, чтобы показать свое расположение к другим. Вот он скорее поможет или скорее подойдет, обнимет, скажет, мамочка, ты моя любимая, как ты вкусно покушать приготовила. Для него, скорее всего, важны слова, а для кого-то время, а для кого-то подарочки, деньги, там, что-то такое материальное, для кого-то еще что-то.
Угу. Вот здесь еще роль мамы. Что ей-то делать в данной истории?
Женщины и мамы, как правило, более разговорчивые, они, у них больше эмпатии. Ну, я в целом сейчас говорю, не в частности. Бывают совершенно холодные женщины и очень эмпатичные мужчины. Но это скорее исключение. Если у мамы есть контакт с этим подростком, то можно вот быть таким контейнером, предоставить себя в качестве слушателя, в качестве того, кто может дать этому ребенку пространство для рассуждений. Угу. Ей не обязательно менять их отношения, это их отношения. Но быть для сына поддержкой эмоциональной, чтобы он мог тебе рассказать, чтобы он мог с тобой поформулировать свои тяжелые состояния, свои мысли, переживания, вот это было бы здорово. Я не очень радею за то, когда мама превращается в, знаешь, передатчик. То есть у этого узнала, пошла тому рассказала, подстроила там что-то. Ну, то есть какой-то серый кардинал. Это чувствуется. И эти два мужчины вроде как бы, они такие вот как марионеточки, а она кукловод. Я такое не сильно люблю. Мне кажется, это часто как-то, ну, не знаю, унижает как будто что ли мужчин. Вот. Но если она может быть такой связью, то делать это максимально как-то дипломатично, аккуратно. И, на мой взгляд, чем прозрачнее, тем лучше.
Угу. Здесь еще есть такая линия, как я ее вижу. Бывают же истории, когда, ну вот, не сложилась жизнь в одном ключе, да, но там уже появился ребенок, а здесь уже складывается жизнь по-другому, и ребенка действительно как бы оставляют в прошлом, вот этого
может
мальчика.
Быть,
как
да.
бы он из другой жизни, получается. И отношение к нему как из чувства долга. Как это сказывается, может быть, на детях в таком случае?
По-всякому. Да, такое часто бывает. То есть ребенок из первого брака, из первых отношений может напоминать, например, о той боли, о тех неудачах, которые были там и тогда. И это даже не личное отношение к ребенку, да, вот что он балласт или обуза, а просто у женщины может быть вот этот эмоциональный груз, который каждый раз напоминает, особенно если он на бывшего партнера похож внешне, да, это может быть. Здесь работать с собой. Часто такие мамы, они еще испытывают вину перед этим ребенком, вот она же чувствует, что вот она, может быть, не так сияет рядом с ним, может быть, она иногда грустит или сердится или еще что-то, и параллельно может испытывать вину, что вот она неправильно себя ведет, что она не создала для этого ребенка счастливую семью, полную, да, например, классный брак и так далее. Часто бывают фразы типа, ну вот не того папу я тебе выбрала. Парадоксальная фраза, но она бывает звучит. И здесь, как мне кажется, хороший путь — это постараться все-таки отпустить то прошлое, которое уже прошло. А мы часто задерживаемся, как будто бы пытаясь хотя бы в своей голове.
Вместе с ребенком.
Мне вот здесь хочется такую гипотезу выдвинуть, что не отпустили как раз. То есть отпустили — это когда смирились с тем, что это было. А ты сейчас говоришь, как будто вырезать этот кусок из прошлого. И тогда ребенок будет как бы напоминать об вырезанном куске. Я же тебя вырезала, что ты здесь ходишь? Отпускание, я здесь, видишь, имею в виду, что да, это было, да, не все было гладко. Но что-то было в этом важно, раз я это сделала. Значит, я не могла по-другому. Значит, это было очень ценно. И вот это состояние, мне кажется, какое-то прощение себя и тех событий, оно может подарить новые отношения к этому ребенку. ребенку. Он-то здесь скорее, ну, он правда родителей не выбирал, и в какой браке рождаться тоже не выбирал. Вот, и может случиться более нейтральное к нему отношение и больше любви появиться. А вот когда есть вот эта привязка, что вот этот мужчина и этот ребенок, и вот они связаны, тогда может быть как раз и перенос этих эмоций вместо партнера на ребенка.
Как ребенку в здравом ключе заявить о себе, о том, что он есть? Потому что вот здесь вот я еще смотрю, как будто такая тень, он как тоже такой отстраняется, вроде обижается. Как-то я здесь краешку, да? А как ему без бунта заявить, что я есть, я у вас, и вы мне дороги?
Я тоже почувствовала в этом кейсе, что он как будто бы не чувствует равноправия. Он как будто бы немножко сбоку. Вот есть они, это семья, да, она условно более полноценная. А есть я, как будто вот еще там где-то мой папа, где-то там наша история. И это скорее задача родителей. Вот, ему очень трудно. Вот представь, ты бы находилась, ну, давай на себе, я бы вот находилась где-то в пространстве, на которое я не чувствую полных прав. И там что-то заявлять, оно как будто, ну, как-то не к месту я здесь кто, да, условно говоря. Я сейчас сильно утрирую, но вот даже если чуть-чуть это ощущение есть, то тебе очень трудно инициативу проявлять. Поэтому родителям особенно, ну, вообще любых детей, но особенно, когда вот такие ситуации, приемные дети, или когда один из родителей опекуном становится, да, он не родной, не физиологический. Mm-hmm. Это задача родителей сделать так, чтобы он чувствовал, что это его семья. Равноправие, ощущение равенства, ощущение уважения границ, такое справедливое распределение ресурсов. Это семейные традиции, где для всех одинаковые правила. И вот это все, оно дает ребенку ощущение моего места. Из-за этого естественным образом рождается инициатива, либо, ну, недовольство. Максим сейчас здесь, ну, я домысливаю, не знаю этого парня, он как бы возмущается, но делает это внутри себя, или вот нам говорит, но не наружу. И я думаю, что это потому, что он не чувствует права. Что он подойдет и скажет, ну-ка, любите меня, давайте, нормально. Поэтому здесь, ну, либо бунт, что тоже лучше, чем молчать. Я всегда за то, чтобы наружу, чем внутри себя. Ты что-то сделал наружу, даже пусть кривенько, даже пусть там кого-то ранил, но теперь что-то может поменяться снаружи. Может, кто-то увидит, может, ты извинишься. Ну, короче, шарманочка запустилась. А если внутри, ну, ты сидишь, отравляешься, и шансов, что что-то снаружи изменится, ну, их очень мало. Чем когда хотя бы, пусть не совсем там конструктивно сначала, но все-таки наружу ты как бы проявляешься, что я есть. Если родители, ну, хоть немножко мудрые, но они поймут, что это ребенок, он не может всегда быть дипломатом. Это подросток, ему положено вякать, положено бунтовать.
Ну, здесь вот интересно, он же признает своего брата, он его не отрицает. Не говорит, что мне там вот плохо в этой семье, потому-то и потому-то он обозначает, что вот есть тут такие обстоятельства.
Ну, степень может быть разная. Часто говорят, что тебе еще надо, у тебя и мама, и папа есть, и вообще не вякай. Тут, на мой взгляд, даже маленькие, вот какие-то для другого, может быть, незначительные претензии, на мой взгляд, они все имеют право быть. Да, в целом все хорошо, но что-то не так. И там на это можно отреагировать. Ну, раз в целом все хорошо, значит, забей на то, что не так. Но я вот не из тех. Ну, вот мне охота сказать, что не так, котеночек, расскажи подробнее. Может, мы сможем и это поправить, и будет вообще здорово.
Часто очень внимание родителей заключается в том, чтобы указать на ошибку. Вот ты не сделал, ты там не убрал. Это значит заметить этого ребенка. Ну, вот это к вопросу тому, что он есть. Как это выглядит в конструктивном таком ключе, когда ребенку говорят, что он есть, но не через руку, не через подмечание каких-то его недостатков и несделанных вещей.
Да, есть вот полная противоположность. Хотя бы так, да? Вы называете там три претензии, назовите еще и три вещи, которые он сделал хорошо. Найдите, у любого ребенка это есть. Я сама такой человек, я захожу в какое-то пространство, и первым делом я увижу, где что криво, я там дочь инженеров, перфекционист и все такое, я увижу там, а, здесь не совпало, там, тум-тум-тум. А, ну, это такая первая автоматическая реакция. Если я спрошу себя, а что здесь красиво, я тоже это увижу. Поэтому это можно тренировать, хотя бы вот в этом сбалансироваться. Другой момент, это когда вообще речь не идет об оценке, лучше всего, как мне кажется, люди себя чувствуют, когда их видят в плане эмоций. То есть он расстроен, и мы с этим не боремся. Мы говорим, ты что-то расстроен, хочешь рассказать? А вот человек критичный будет говорить, а что расстроен, что-то не так? Я как бы уже оцениваю, что то, как ты себя чувствуешь, неправильно. Это как бы трансляция того, что то, какой ты сейчас, не должно быть. То есть это отрицание тебя. А вот это ощущение, что меня видят, оно связано именно с тем, что меня видят со всем, что я переживаю, и не борются с этим, просто фиксируют, ты расстроен. И вот для маленьких детей это вообще поразительно видно. Они, когда испытывают вот эмоции, они еще не знают, что это за эмоции, их просто вот волной эмоциональной там несет. И если ты, мама точно подбирает слова и говорит, ты обиделся, что у тебя забрали? И он такой, да, и перестал обижаться. Все, эмоция названа, она увиделась, и она закончилась. Вот, а мы такие боремся, не плачь. И если отвечать прямо на твой вопрос, вот я бы отвечала, если бы один совет надо было дать, это валидируйте эмоции. Валидируйте это, узаконивайте. То есть разрешайте человеку испытывать то, что он испытывает. Он рад, вы скажите, ты радуешься, так классно, что ты рад. И там, мне это тоже приятно. Или ты рассердился, я тебя могу понять. То есть вот в ответной такой обратной связи подтверждать, что человек то, что он испытывает, имеет на это право. И это, на мой взгляд, ощущение увиденности и принятости дает гораздо больше, чем что-то другое.
Ну, тогда и не возникает вопросов, почему любят другого больше, да? То есть здесь уже акцент идет на какое-то внутреннее.
Да, он там, по-моему, говорит, что когда отчим смотрит на своего сына, он улыбается. Снаружи вроде как всем одинаково еды дали, всем одинаково денег раздали, но когда он на меня смотрит, он нейтральный, а когда на него, он сияет. Любовь можно почувствовать, ну, просто в том, как прищурился взгляд. У него внутри разливается что-то, когда он смотрит на человека. Может быть, за этим последить. И здесь не обязательно, что папа вот должен откуда-то из себя вытащить эту улыбку и вот любить. Достаточно будет признавать старшего сына в каких-то его состояниях других. Да, он там, допустим, не знаю, что-то быканул, психанул на ужине, и вот не осуждать его за это, а наоборот, провалидировать, сказать, ну, тебя задела эта фраза, да, или там извиниться, или что-то. То есть не пытаться его переделать на уровне эмоций. И этого может быть достаточно.
Валидировать эмоции. Класс. Я запомнила. А это подкаст о подростках и их родителях, где мы разбираем самый сложный, самый интересный возраст. Альфия, спасибо тебе огромное. До новых встреч.
Спасибо, Максим. Спасибо всем.
«Мы такими не были» – серия подкастов о подростках и их родителях. Разбираемся, как детям и взрослым понять и принять друг друга –